Здравствуйте. Мы читаем из брошюры Песаха, страница 127, статью «Идем к фараону». Брошюру можно заказать на сайте КАП-ТВ, и вопросы можно задавать на сайте КАП-ТВ. Брошюра Песаха, труды Рабаша, страница 128, «Идем к фараону», первая статья. И об этом сказано. «Идем к фараону», то есть «пойдем вместе», то есть «я тоже иду с тобой, чтобы я изменил твою природу, и я желаю, чтобы только ты просил меня, чтобы я помог тебе изменить природу и обратить ее из желания получать в желание отдачи». Еще раз перечитываем. И об этом сказано.
Что значит сказано об этом? Об этой путанице, о недостатках, о слабостях, о чем же здесь сказано?
Идем к фараону. То есть, пойдем вместе. Я тоже иду с тобой.
Творец говорит Моше, то есть точки Моше, которые есть у человека, чтобы притянуть его, он хочет притянуть его из этого мира, к высшему постижению. И поэтому он говорит, давай пойдем вместе. То есть это уже является большим раскрытием, когда Творец раскрывается в качестве силы, производящей исправление.
Для того, чтобы я смог изменить твою природу. И я хочу, чтобы только ты попросил меня, чтобы я помог тебе изменить твою природу.
То есть от нас не требуется ничего, кроме требования. Просьбы такой, ну, такой, такого жестокого требования, очень острого и очень мощного. Когда мы потребуем от Творца, это называется «победили меня сыновья мои», когда мы требуем от Него то, что Он создал, сейчас Он должен это исправить. Это называется «победили меня сыновья мои», то есть я создал злое начало, а они требуют от меня того, чтобы я изменил бы это в них на доброе начало. И тогда они будут называться сыновьями. И лишь к этому, в общем-то, и есть просьба. Согласно той программе, по которой мы действуем, мы приходим к такому состоянию, когда с нашей стороны появляется вот это самое требование. Да.
Я хочу только того, чтобы ты попросил у меня, чтобы я помог тебе изменить твою природу и обратить ее из желания получать в желание отдачи.
И лишь на эту просьбу Творец... Лишь эту просьбу Творец готов слышать. Никакую иную просьбу, никакие молитвы, никакой плач, ничего его не достигает, но лишь это. Снова, согласно закону подавления по свойствам. Но наоборот, если мы плачем о каких-то вещах, которые не направлены на объединение, то мы в той мере, в которой мы плачем, получаем на это еще большее зло, то есть еще более худшее состояние для того, чтобы это зло помогло бы нам осознать, что же нам действительно стоит требовать. И таким образом мы видим в нашем мире все молитвы, ничего нам не помогло на протяжении всей истории, никому из людей во всем мире. Почему? А где же это высшая сила? Где ты видел, чтобы эта сила тебе помогла? По той причине, что мы не просим одну вещь, на которую бы он услышал и сразу же отреагировал. Это просьба об объединении.
Как сказали мудрецы, злое начало человека одолевает его каждый день. Если бы Творец не помогал человеку, не справился бы тот. Но и здесь следует понять, для чего нужно Творцу, чтобы у него просили. Это подобает плоти и крови обычным людям, которые желают почести, чтобы просили у него и знали, что вот этот помог ему. Но как это такое можно сказать о Творце? Но в соответствии с правилом «нет света без кли». Это означает, что невозможно дать кому-либо наполнение, если у него нет хисарона, потребности. То есть все то время, когда нет хисарона, потребности к чему-либо, им, над ним, если дают ему, то нет у него вкуса в этом. Поэтому он не умеет ценить полученное и не будет остерегаться, чтобы не украли у него это. То есть имеются люди, которые понимают важность в этой вещи, и они заберут у него эту вещь. И в этом причина того, что человек должен просить помощи у Творца для того, чтобы, если дадут ему некое свечение свыше, чтобы он сумел уберечь его, чтобы не забрали у него внешний, который действительно знает, в чем ценность любого свечения святости. И потому, когда человек просит у Творца, чтобы тот помог ему, и понятие истинной просьбы начинается именно в то время, когда человек видит, что он сам не способен помочь себе. И тогда он с полной ясностью знает, что нет другой рекомендации, кроме попросить у Творца, чтобы тот помог ему.
Но это лишь при условии, что он совершил большие усилия по объединению, когда желал объединиться, объединить группу, чтобы она повлияла бы на него, передала бы ему важность, необходимость духовной отдачи и любви, и не способен на это, не готов и не может, у него это не получается. У него не получается правильного объединения. И это преднамеренно, когда Творец постоянно ставит ему подножку, или, скажем, фараон, который раскрывается. Ведь нет никого, кроме него. Власть является единой, лишь сила, лишь одна единая сила, желание действует. Тогда человек начинает раскрывать, что у него нет никакого выбора, он должен подчиниться и попросить, возопить к Творцу, попросить у него, чтобы он изменил его природу. Он начинает понимать, что Творец и фараон — это просто одна и та же сила. И он сам по себе управляет этой самой силой. У него нет ничего, лишь кроме этой самой точки выяснения. Она и находится вне Творца, вне фараона, и вне фараона, то есть вне всей природы. И вот в этой самой точке находится его искра маленькая, то самое его маленькое решимо. Это только то, что у него и есть, то есть капля семени, этот духовный ген. И как бы он из него уже сейчас вот проверяет и видит то, что и в хороших вещах, и в плохих вещах, во всем управляет Творец. И вся игра уже заранее предрешена. Лишь здесь он сейчас раскрывает, что у него нет выбора, и он обязан прийти и потребовать, чтобы Творец изменил бы все. Он приходит с таким требованием просто к высшей силе. Да.
Строчка, начинающаяся со слов «Шеу» в первом столбце. А иначе он остается в отделении от святости, и нет никакой возможности выйти из состояния любви к себе. И потому Творец помогает ему, и он знает уже, что это огромная ценность, и ее надо очень беречь, чтобы это не забрали внешние. И это подобно тому, как говорит Ари, и это как злое начало и ситрат Ахра пытаются сделать так, чтобы праведник согрешили.
С намерением, что, то есть преднамеренно те, кто желает продвигаться к добру, они начинают чувствовать препятствия в пути.
Подставить ножку праведникам и прилепиться к душе, к святости, потому что иначе нет у них жизни.
Когда они пытаются сделать,
и тогда увеличится их жизнь. И не поражайся отныне, почему злое начало пытается подставить ножку человеку, и пойми это. В соответствии с этим, когда человек умеет остерегаться, чтобы для того, чтобы человек умел остерегаться, чтобы он не утерял то, что дают ему, он прежде должен приложить большие усилия, чтобы то, что придет к человеку в результате усилий, он тогда сбережет то, что получит, и не потеряет это. То есть в то время, когда он прилагает усилия, и когда человек видит, что деяние его далеко от того, чтобы быть завершенным, иногда он просто сбегает с поля боя и впадает в уныние. И тогда он нуждается в дополнительном укреплении, верить в Творца, что Творец поможет ему. И это то, что помощь еще не пришла, это по причине того, что еще не приложил определенного количества усилий по количеству и качеств, которые нужны, чтобы войти в подготовку потребностей, чтобы получить наполнение, как сказано. И если кто-либо занимался Торой, но не достиг удачи в том, чтобы устранить от себя злое начало, это не иначе, как потому, что или дал недостаточное количество усилий и стараний, которые он должен приложить в занятиях Торой, как написано, «не прилагал стараний и нашел, не верь». Или, может быть, что выполнил количественную сторону требуемых усилий, но неудача постигла его в качестве. И потому нуждаются в том, чтобы идти к фараону, обратить внимание на то и верить что, в то, что все самые плохие состояния, которые только могут быть, не сбегать с поля боя, а всегда верить в Творца, что тот может помочь и дать человеку, нужна ли человеку малая помощь или ему нужна помощь очень большая.
То есть каббалисты рассказывают нам заранее, что путь является непростым, у вас будет много разочарований, много препятствий будут находиться перед вами. Лишь тот, у кого есть терпение, кто может выдержать все эти вещи, понять, что нет никакого выбора, который при помощи этого лишь усиливается и строит себя, лишь тот и достигает цели. Но состояние, через которое он проходит, является теми состояниями разочарования, тяжести. Почему? Потому что эти состояния, они раскрывают нам, где же нам еще необходимо связаться между собой с большими силами. Не то, что просто так они раскрываются, чтобы тебе здесь было тяжело, или там тяжело, или еще где-то тяжело. Они раскрываются как бы помехи, неудачи, те самые неудачи, которые нам необходимо исправить. То есть, насколько мы входим внутрь этого механизма, мы раскрываем все более тонкие вещи, которые не исправлены. И это нужно, и то нужно. Ну, скажем, мы покупаем квартиру, есть, скажем, стены, а затем мы туда входим и смотрим, надо добавить то-то и то-то, еще что-то. То есть, маленькие такие вещи, пока не заканчиваем. Это нам нас полностью устраивает. Поэтому вначале кажется, что это просто, затем все более и более тяжело. И действительно, пока мы не достигаем мира бесконечности, вы можете представить себе, сколько человеку необходимо пройти всяких исправлений, изменений в его отношении к другим, в разных сочетаниях, очень тонких состояниях, насколько он сам изменяет собственную природу. Конечно же, эта сила, это высшая сила, он берет у Творца всю эту силу, но ему необходимо быть исследователем, он должен быть распорядителем, он должен быть инженером, он должен быть исправителем, проверяющим, правильным ли является это исправление или нет. Он должен проверять всю эту систему, и тогда он становится таким же, как и он, как Творец, а постоянно приходит от простых, грубых вещей к более тонким, к очень таким высоким исправлениям, пока вся эта система не становится его. Да.
Во втором столбце строчка начинается со слов «шеу». И на самом деле, тот, кто понимает, что он нуждается в том, чтобы Творец оказал ему большую помощь, поскольку он гораздо хуже, чем все остальные люди, он гораздо более достоин того, чтобы ему оказали помощь. Как сказано, близок Творец к тем, у кого разбито сердце, и к тем, у кого подавлен дух, и Он их спасает. И потому не должен человек говорить, что он недостоин того, чтобы Творец приблизился к нему. А причина в том, что он сам ленится в этой работе. И потому человек должен всегда идти в преодолении и не давать проникать в разум мыслям об унынии. И это, как сказали мудрецы, даже когда острый меч приставлен к твоему горлу, не заставляй себя думать о милосердии Творца.
То есть необходимо раскрыть, что этот меч, что эта сила тоже приходит от Творца, нет иной силы. Это все лишь для того, чтобы связаться именно с той самой рукой, которая и удерживает этот меч. Тяжело, да? Ну?
Как сказано, так произойдет, и тебя спасут. И острый меч, приставленный к горлу, следует пояснить, что имеется в виду, хотя зло в человеке, которое называется себялюбие, уже приставлено к его горлу и хочет отделить его от святости таким образом, что показывает ему картину, что нет никакой возможности выйти из-под этой власти, и тогда он должен сказать: это истинная картина, та, которую он видит, но он не должен делать так, чтобы он не верил в милосердие Творца, потому что тогда он должен верить в то, что Творец способен оказать милосердие к нему. Это означает свойство отдачи. Это значит, со стороны собственных сил истина в том, что человек не способен выйти из-под власти получения для себя. Но со стороны Творца, когда Творец помогает ему, безусловно, тот может спасти его. И это то, что написано: «Я Творец, который вывел вас из страны Египта, быть для вас господином».
Да.
Яков, группа Ришана. Вы на этой неделе много говорите о внешних, о ворах, разбойниках.
Я? Это ведь внутри нас. Они только называются внешними, потому что если я таким образом их организую, что самое внутреннее и дорогое мне, это ведь желание отдавать. А все остальное я желаю, чтобы было бы противоположным мне, желание получать со всеми его проявлениями. Тут так я это и организую. Может быть, этот ворон является мне близким.
Это как раз понятно. Мне хотелось узнать, каким образом нам различить те особенности, где я внешним не отдаю забрать, не даю возможности забрать всю ту работу, которую я произвожу.
Тебе необходимо действительно постараться, чтобы все те силы, которые ты приобретаешь, пошли бы на объединение. Однако для того, чтобы привести тебя к следующему состоянию, тебе необходимо прийти, как бы, чтобы у тебя все получилось, и упасть от того, что у тебя не получилось. И упасть — это еще в худшее состояние, чем было прежде, потому что с помощью этого ты раскрываешь, чего же еще мне не достает для того, чтобы действительно преуспеть в объединении. Тогда ты идешь и улучшаешь группу, величие Творца, величие группы, величие отдачи, величие группы в отношении тебя, насколько ты принижаешь себя, чтобы в их отношении, чтобы получить от них больше впечатлений. Все это ты делаешь, и вот еще немножко ты достигаешь такого воодушевления от группы, и вдруг бум, и снова падаешь. И так это все больше и больше, пока ты не достигаешь такого состояния, когда действительно это происходит. Что же именно происходит? То, что ты достигаешь такого бума, такого удара, что ты говоришь, что все уже. Но ты не способен сказать об этом. Это приходит само собой, то есть это говорит о том, что не то, что я просто разочарован, у меня ничего не получится. Я разочарован в собственных силах, а не в цели. То есть, это разочарование, оно не является слабостью. Разочарование это является конечным выяснением того, что у меня не получается. Где же мое оружие, которое поможет мне преуспеть? Он это должен сделать, Творец. А сейчас у меня есть силы потребовать у него это. А прежде у меня не было никакого требования. Это просто пустой плач.
Получается, что я произвожу, ну, скажем, почти бесконечную работу?
Нет, не бесконечно. Все заканчивается. Есть некая мера, которая наполняется. Не волнуйся. 3-5 лет. Это есть множество всяких таких мер измерения этого. Неважно, это все заканчивается. Есть конец. В общем-то, это всего лишь первая ступень.
Еще один вопрос. Можно ли различить таковые состояния в группе?
Конечно же, да. Конечно же, да. Также и группа поднимается, опускается, объединяется больше. Больше уходит от этого. Необходимо также, послушай, необходимо осознавать и привыкнуть к подъемам и падениям, к изменениям состояний. И мы между всем этим... В действительности, я не очень-то впечатляюсь ни от добра и ни от зла, я нахожусь посередине. Я беру от них обоих то, что мне необходимо для моего продвижения. И необходимо проводить даже такие упражнения. Я не нахожусь в какой-то эйфории, и не вхожу в такое разочарование, и ни в том, и ни в другом я не нахожусь. Состояния, они и действительно такие, они на меня воздействуют. Но я хочу жить согласно моему «я», согласно моему разуму выше всех этих состояний. Мы были на пикнике. Был на пикнике? Здорово.
Да.
Ты почувствовал себя хорошо?
Я почувствовал очень много выяснений.
Много выяснений. Много людей вернулись оттуда в таком удушевлении, как здорово там было, какое объединение и все остальное. А я вот в этот момент думал о том, что это не очень хорошо. Я сидел и писал критические заметки об этом пикнике и рассылал это всем остальным. То есть одно против другого дать, чтобы с одной стороны было бы хорошее такое ощущение, посмотрите, вот что там, что было не в порядке. И людям необходимо выстроить себя выше этих двух состояний. И то правильно, и это правильно. А мы используем эти два состояния для того, чтобы продвигаться к еще более лучшему состоянию. Вот и все. Поэтому в группе это называется средняя линия. В группе это отношение к тому, что выше разума, средняя линия высших, плохого и хорошего состояния выше. Не то, что я их не воспринимаю. Я пользуюсь ими правильно для того, чтобы быть выше их, для того, чтобы выстроить это состояние над ними. Это то, что необходимо.
Я просто... Вот у нас в группе, по крайней мере, сложилось состояние, что когда приходит чуть хуже состояние, все это... Все как-то буквально размазаны по полу, и группа рассыпается.
Здорово. А как может быть иначе? Прежде всего, это хороший признак того, что вы ощущаете это в группе. То есть, в отношении объединения или же разделения. То есть, вы правильно продвигаетесь. Лишь что мы сейчас сделаем для того, чтобы не развалиться? Здесь есть несколько вещей, о которых сразу же необходимо позаботиться. Первое – это женская часть группы. Женщины поддерживают группу мужчин, они могут придать этому множество сил, ответственность, поддержка. Занятие всем этим. То есть что? То есть мысль. Так же, как и дома. Необходимо позаботиться об этом, первое. Второе. Войти в занятие распространением очень просто. Начинать заниматься, писать чем-то, неважно что, главное заниматься этим. То есть не хватает действий. И все больше входить в учебу, учиться вот так вот просто разумом. Потому что есть такие периоды, когда сердце умирает. Поэтому я вот так вот, я сохраняю для себя некие работы в стороне. Иногда это есть такой период чувств, а иногда период ощущений, мысли. Когда я нахожусь в чувствах, я могу выяснять в более, большей глубине, во внутренней, я могу понять другого лучше. Поэтому я работаю в этом. Когда я не не способен на это. Есть такое затуманенность чувств. Ну так я иду тогда в сторону науки. И занимаюсь там, сосредотачиваю материал, корректирую тексты, проверяю всякие там вещи, знаешь, знаки препинания расставляю. Работаю как бы более механическим образом. Ничего не поделаешь. Ничего с этим не поделать. У Рабаша были эти состояния, просто я видел их, я был свидетелем этих состояний. Я тебе скажу, к примеру, ну скажем, он выходил из молитвы утром, в субботу утром, там была молитва полтора часа, он говорил, я надеюсь, что никто этого не видел. Я постоянно сидел и спал. Вот так он говорил мне шепотом. То есть он почувствовал себя настолько, что он просто не мог стоять, просто сидел. У него там было такое большое кресло с такой высокой спинкой, за которой его не видели. Он сидел и там дремал. Ничего с этим поделать не мог. Настолько это было. Это было таким особым в такие дни. Особыми моментами это было. Но у человека происходит все что угодно. У Балшемтова о нем написано, что он забывал даже алфавит, сами буквы забывал, не мог прочитать ничего. Он смотрел, что это такое передо мной. Думает, что это некое такое... Так это происходит, если есть отсутствие разума. То есть свет выходит, может стереть все, что у тебя в памяти находится. Ну, так же, как и в компьютере, вот так, раз и все. Поэтому приготовьтесь ко всем этим состояниям. Много очень обсуждается тема мужчины и женщин, работы между ними. Есть много всяких дилемм, что можно, что нельзя. Возникают такие состояния, когда иногда есть такая часть, которая более какие крайние, а есть такие, которые более к середине тянутся в отношениях между женщинами и мужчинами. Это не только в нашей группе, но и в других группах тоже. Это просто вот эта тема очень животрепещущая.
Как можно меньше контакта. Чем меньше, тем лучше. Поддержка издалека. В работе. Там у нас, например, много есть женщин, которые работают, проверяя тексты и производя массу проверок. Ну, как в любом центре, как в любом учреждении, есть очень много рабочих мест, где мужчина и женщина работают вместе, даже в Нейбраке. Ты можешь заглянуть в разные учреждения, увидеть предприятия, где люди, мужчины и женщины, работают вместе, но пытаются чуть-чуть отделиться, сохранять дистанцию, как говорится, сохраняя дистанцию. Нам это очень важно, важнее, чем в любом другом обществе, потому что у нас намерения определяют, где находится человек. А я в моих намерениях хочу быть, кроме нескольких минут в день, быть в намерениях все время, но и в действиях тоже, кроме нескольких минут в день, быть просто в состоянии, когда заботиться о ближнем. То, что мне нужно для тела, мы, насколько мы знаем потребности нашего тела, мы выполняем все жизненно необходимое, и все. Но главное, не то, чтобы я прихожу в группу вечером и вижу образы, которые мне мешают сосредоточиться на духовной работе. Здесь как-то надо разделиться. Но это очень сильно зависит от человека. Есть такие люди, которым это не мешает. А есть такие, которым очень тяжело работать рядом с женщинами, а думать все-таки о духовном. Надо знать свою природу. Мы уже люди с жизненным опытом и понимаем жизнь. Надо к этому относиться практически простым образом. Не скрывать это, не затушевывать. От этого зависит наше продвижение, результат наших усилий, то, что нам важно достичь, поэтому надо навести такой порядок, чтобы это не было помехой. Это не является ни в коем случае... Надо учесть, что наше злое начало вот так работает, но навести порядок, раз и навсегда. Наводим порядок и кончено. А не то, чтобы одни думали так, другие иначе, и у каждого свои законы. Нет. Желательно разделить эти рабочие места и работать спокойно. Да.
Вопрос от товарища из группы Зихрона в отношении того, что вы говорили о критике пикника. Они спрашивают, можно ли понять из ваших слов, что есть польза от критики в группе?
Критика может быть созидательная, конструктивная, а может быть разрушающая. Какие намерения у этих слов? Что мы потом делаем с этой критикой? Из этого мы должны научиться. Как я говорю, и из хороших вещей, и из плохих. Мы должны одни поставить против других и быть выше них. Мы сами выше этого. Мы сделали хорошие вещи, сделали плохие. И теперь оба их надо исправить так, чтобы в следующий раз точно таких же проблем, конечно, не будет, объединение будет гораздо сильнее, но что-нибудь опять раскроется. И чем больше мы будем продвигаться, тем больше раскроется это наверняка. Но мы наше объединение должны держать выше всего этого, выше всего. И критика в группе, конечно, должна быть... Без этого невозможно продвинуться. Я пытаюсь давать критику иногда... И это переходит от группы к группе. Я был в Москве, критика относилась к ним. Был в Нью-Йорке, критика относилась к ним. То есть там, где надо, конечно, необходимо добавлять осознание зла и скорость, чтобы дать толчок ускорению. И это надо проделывать. Но это должна быть критика, анализ со стороны любви, желания. Желание объединиться. Даже когда ты им говоришь, вы знаете, ничего не будет, даже если вы разойдетесь. Тут должно быть четкое понимание, что это конструктивно, в конце концов. Ясно? Да.
Амос из центра Каббалы в Натании спрашивает, после таких мероприятий, как, например, этот пикник, можно ли рассказать о товарищах более неприятных ощущениях?
Мы с товарищами говорим только об одном. Если ты говоришь о товарищах, слово «товарищ», с товарищами мы говорим только об одном. Как увеличить важность группы, важность Творца, важность цели между нами. Это то, о чем пишет Рабаш. Если мы говорим не о товарищах, а о тех, кто наводит порядок, организует, распорядители, работники, для того, чтобы подготовить пикник, к ним я не отношусь как к товарищам, я к ним отношусь как к работникам, И тогда я могу прийти к ним, кричать, требовать, говорить, вы делаете неправильно, и вас следует наказать, вы должны принять наказание, и так далее. Одно не имеет отношения к другому. Товарищи и работники — это разные понятия. Если путают предприятие и группу, губят оба. То есть... Говорят, в группе говорят только о цели. Предприятие — это распространение. Сделали пикник — это мероприятие по распространению. Там была и групповая часть, но рамки пикника — это предприятие по распространению. И там было много ошибок, очень много неверных, неправильных вещей, необдуманных, нерассчитанных заранее. Очень много было ошибок, и я проанализировал все это и написал свою критику, и мы сейчас должны посмотреть, почему это так произошло, как в будущем избежать, чтобы этого не было. И те люди, которые в силу своих должностных обязанностей должны были сделать и не сделали, им полагается наказание. Это работа, это предприятие. Ты получаешь деньги или нет, это не важно, это не имеет отношения. Ты работаешь, чтобы... получить какой-то заработок. Деньги не обязательно являются заработком, зарплатой. Ты работаешь, чтобы получить заработок, награду. А за плохую работу тебе полагается награда. или штраф, награда или штраф, соответственно. То есть надо точно разделять все это. И это может быть очень хороший товарищ, с одной стороны. А с другой стороны, разгильдяй и разрушитель. Разрушил всю работу по распространению. И я просто, как начальник, назначаю ему наказание. Как начальник, не как товарищ, начальник.
С другой стороны, я занимался уже такими подготовкой таких мероприятий. Хотел бы лично сказать, что я впечатлился очень в хорошую сторону, очень особенным образом. Я постоянно занимался мероприятиями, где участвовали 10 тысяч человек, организовывал их. Было несколько всяких ошибок, конечно, ничего, без сомнения. С другой стороны, я слышу людей, которые вообще никогда не слышали о Каббале. Они говорят: ты знаешь, мы слышали о вашем пикнике по радио. И я говорю: да. У меня даже был кто-то, кто позвонил о том, что он слышал по радио, по голосу Израиля. И я взял свою жену и приехал к вам. Я, говорит, искал и не мог найти вас. Я действительно ушел, он приехал тогда. Но это то, когда я занимался этим, я был профсоюзным, в профсоюзах занимался этим. Это здорово, что есть критика. Конечно же, критика будет. Меня тоже постоянно критиковали, несмотря на то, что у меня получалось или не получалось что-то. Но я хотел бы сказать, что было там 3000 человек, мы прожили. Мы встречались, получили наслаждение, встретили людей, которые никогда в жизни не видели тех, кто изучает Каббалу. Это была возможность объединиться со всеми неудачами или ошибками. Это было очень здорово.
То, что ты говоришь о хорошем, это для меня уже большой сюрприз. Очень хорошо. Это хороший результат пикника. Обычно ты как раз очень пренебрежительно проводишь уничтожающую критику. Да, пожалуйста.
У меня есть вопрос в отношении молитвы. Здесь он говорит, что человек видит, что он хуже всех, и тогда это как бы является его молитвой. С другой стороны, мы видим, что есть молитва многих, большинства, на которые приходит ответ. Сегодня вы здесь начертили на доске, что есть из миров Бия, молитва поднимается в Малхут, а мы в этом мире. Объясните мне, что это за молитва, какая молитва является первичной, что необходимо делать, что является правильной молитвой?
К Творцу. Творца достигает только молитва общества. Молитва общества означает, что я молюсь за общество. Даже если мы не сидим вместе, не стоим, если мы там молятся у стены, у столба, у ковчега, неважно. Если я нахожусь в каком-то отдаленном месте даже, молюсь и прошу, то есть, значит, прошу, что у меня нет сил. И я прошу силу объединения с другими. Это называется молитва за общество, молитва многих. Я молюсь о том, чтобы объединиться с многими, чтобы многим было хорошо, об отдаче. Это называется молитва многих. Может быть, один, и молится именно так. Мы слабые, мы маленькие. Мы, для того, чтобы каждый достиг состояния молитвы многих, нам нужно окружение, которое обяжет нас вот так думать, вот так желать, вот так просить, чтобы у меня была сила действовать в отдаче. Это называется сила молитвы многих, сила отдачи ближнему. Забота о ближнем. Да. Минуточку, ты уже был. Новенький, кто еще не задавал вопросов и хочет задать. Вот этот молодой человек. Да, пожалуйста.
Шахар из группы Раховата. Что можно, чему можно научиться у фараона? В распространении.
У фараона можно научиться преданности Творцу. Насколько он делает свою работу четко, старательно, преданно, с душевной самоотдачей. То есть это служитель, подобного которому нет. Это сила механическая, которая имеется в природе. И любым способом, в любом атоме, в любой молекуле, в любой вещи объединения он думает, как бы я сумел на 100% забрать это себе. Это особая внутренняя программа такая, которая действует в каждой пылинке творения, во всей системе, в любом объединении. Это особая такая внутренняя программа. Тот, кто немного знаком с программами, она работает во всем, буквально во всем. Это фараон. Посмотри, насколько это просто... Это нечто тотальное, покрывающее, охватывающее и находящееся в любом желании, во всей реальности, которая сотворена. И эта программа не оставляет ни на миг, ни один грамм, ни одну пылинку творения. В звездах, в нашем мире, в галактиках, выше нашего мира, во всех мирах. Эта программа... всеобщее. И это то, что мы, чему мы должны научиться у него, как эта программа работает. Она называется «Фараон». Тому, как она работает. И мы на его месте должны заботиться о том, чтобы вместо этой программы поставить другую. И она строится над фараоном. Мы им пользуемся, мы не можем им не пользоваться, наоборот. Это мне очень напоминает в компьютерах многие... Такие вещи происходят. Даже когда делают апгрейд, улучшают версии программ, допустим, улучшают параметры программ, но в любом случае пользуются предыдущими данными, но только улучшают и добавляют там возможности, технические возможности. Вот так и мы. Может быть, такой пример. Я не знаю, удачный он или нет. Мы берем фараона и над ним, на желании получать, мы только извлекаем из него намерение ради получения. И ради получения заменяем на намерение ради отдачи. А желание фараона остается. То, что фараон властвует, я здесь нарисовал Геладу, и он был доволен этим рисунком. То, что фараон властвует над желанием, у меня есть намерение и есть желание. Это уже находится в мире. Это уже в действии находится все. Это то, что имеется. Вот пишем, то, что имеется. Что же нам надо сделать? Намерение ради получения и желание получать. Это то, что имеется. Что делаем? Мы это намерение с помощью света изменяем на намерение, пишем наверху, намерение ради отдачи, а желание, как есть, я его пишу даже опять черным цветом для ясности, то же самое желание получать, что и было. Тогда мы приходим к реальности духовной. Это внизу то, что есть, наверху то, что будет. Очень просто. То есть вот здесь фараон, а вот здесь творец. Противоположные друг другу. Пишем внизу черным цветом фараон. Внизу фараон пишем. А наверху, вот здесь вот пишем творец. Творец красным цветом написано. И происходит это с помощью света, под воздействием света. Да, ты же хотел продолжить вопрос. Спрашивай.
Так как же я здесь нахожу Моше сейчас?
Моше — это та точка, которая увлекает нас. Она находится в связи со светом. Вот здесь вот мы пишем Моше. Написано Моше. С его помощью мы поднимаемся, продвигаемся. А все прочее внутри. Внутри желание получать. Да?
Что означает на практике то, что желание получать остается, а намерение изменяется?
То, что мне не надо заботиться о желании получать. Я хочу поглотить весь мир, все нормально, хочу поглотить. Мне надо только. А для чего я хочу этого? Проглотить все это, поглотить. Все мои свойства, желания, мысли, неважно что, все это может быть очень хорошим. Только для кого я хочу, чтобы это существовало? На пользу ближнего или на пользу себе? Вот и все. Если я меняю направление, из зла это обращается в добро. Ни состояние, ни желание, ничто мне не надо менять, кроме на себя или на ближнего. Истолковывая все только в свете этого выяснения. Тогда просто не надо думать о том, что с тобой происходит. Это произойдет всегда в хорошем направлении. Если это на пользу ближнему, не важно. Кушай по 10 порций обеда в день, наслаждайся любыми вещами, делай то, что вздумается. Не важно. Если ты действуешь на пользу ближнего, ты наверняка не ошибешься, и всегда твои действия получат благословение и достигнут успеха. Все определяет только намерение, потому что желание получать, оно сотворено и не меняется. Оно полностью, целиком должно реализоваться, полностью, целиком должно наполниться. А все твои свойства остаются, только их использование меняется. Да? Микрофон, пожалуйста.
Если подытожить, у меня есть два вида намерений и множество желаний собственных.
Желания эти не важны. Не обращай внимания на желания.
Но это путает, потому что...
Почему? Неверно. Желание остается тем же самым желанием. Главное — намерение. Ты видишь, вот здесь... Желание получать. И здесь желание получать закрашиваем желтым цветом. Это одно и то же, даже еще больше.
То есть желание получать является постоянным и вечным мое, а намерение...
Да.
Намерение — это единственное, что должно вырасти, да?
Да. Поэтому выяснение, внимание, исправление только на намерении. На пользу кому происходит все то, что во мне сейчас происходит или со мной?
Но есть лишь только двое, ради меня или нет?
Верно. Но вопрос, на пользу кому? Да.
Где находится здесь моя просьба в этом уравнении?
Вот здесь? Амаор, кен. Вот здесь свет, возвращающий к источнику, это и есть твоя просьба, ман, то есть посредством ман. Просьба об исправлении намерения? Еще вопросы? Да.
Если в душе нет возраста, это значит, что и дети могут производить исправление?
Конечно, дети могут производить исправление. Еще какие? Детям надо вырасти таким образом, и мы видим примеры на наших детях. Это просто невозможно поверить. Ребенок 6, 7, 8 лет, 9 лет проходит исправление. Потому что тело, оно растет. Его отношение к этому миру, его осознание этого мира, конечно, меняется, но у души нет возраста. Душа не зависит от возраста. Приходит человек в 50 лет, душа в начальном состоянии, душа только начинает расти. Приходит в 20 лет, душа только начинает расти. Точно так же. Возраст тела не имеет отношения к возрасту души. Они не связаны. И поэтому мы видим сейчас, что наши дети, которые, о которых мы заботимся, которые получают наше воспитание, ты видишь, за пару-тройку лет, во-первых, это ребенок, которому ничего в жизни не является тяжелым. Вы видите, как развивается разум и чувство. Все, что есть в человеке, это разум и чувство. И как оба они развиваются, и моха, и либо. И разум и чувство. То есть дети способны воспринять неограниченно. Во-вторых, сколько внутри они проходят состояний. Для чего, от чего, почему, как. О мире, обо всем. Дети должны вырастать в соответствии с их материальным возрастом, так и в их духовном возрасте. И они способны на это. И надеюсь, что так оно и будет у нас. Да. Я ищу новеньких. Так вы меня извините, пожалуйста. Микрофон им дайте.
Любое выяснение, которое я произвожу, смотрю внутрь на намерение, как бы я, в конце концов, это не закрутил, а вижу, что это лишь ради себя. Как же я буду знать, что такое намерение ради отдачи?
То, что ты уже говоришь, что все твои намерения ради получения, ради собственной пользы, это уже выяснение. И выяснение правильное и хорошее. То есть, соответственно, правильным намерением, правильным действием духовным ты раскрываешь сейчас пока, что ты весь целиком в себе ради собственной пользы. Это выяснение. Спроси у любого человека с улицы об этом же самом, он не поймет, о чем ты спрашиваешь. Потому что он действует как приводимое в действие существо. А с другой стороны, он скажет, что это вдруг? Я всегда на пользу ближнему все, что я делаю. Поэтому ты уже в выяснениях. Желаю вам хорошего праздника. Большое спасибо. Мы приглашаем вас на лекцию 3 мая в 6:30 вечера в центрах Кабалалям по всему Израилю. И сейчас будет клип на эту тему. В Японии наводнение, цунами. Хорошо, что Восток очень дальний. 50 шекелей за литр из-за кризиса в Саудовской Аравии. Цены поднялись. Хорошо, что автомобильчик маленький, не ест, не потребляет много горючего. Ого, так рано? Ты не поверишь, Сара выгнала меня, сказала, что я эгоист. Хорошо, что я не эгоист. Радиоактивное облако из Японии достигло Израиля. Восток. Дальний является не таким уж дальним. Все связано с тобой. 3 мая в 6:30 вечера вводная лекция по науке Каббала в центрах Бет Каббалалям по всему Израилю. Мы приглашаем вас послушать. Подробности и запись по телефону 1-700-509-209 или КАП. Или сайт kap.co.il. Удача, ты здесь?
השלכת שלי, האביב שלך זו הפריחה שבי, מלחמה שלך זו מלחמה שלי, השמחה שלך זה האושר שבי, הלילה שלך הוא הוא הלילה שלי, ירח מלא גם לך ולי, האמת שבך זו האמת שבי, הלבן שלך הוא הזכות שלי. כולנו יחד באותה זירה, זה אני ואתה, בטוב וברע, רק ביחד, רק ביחד נגיע. כולנו יחד באותה זירה, זה אני ואתה, בטוב וברע, רק ביחד, רק ביחד נגיע. השמש שלך היא האור שבי, והגשם שלך זה המים שלי, הבית שלך זה העוגן שלי, האהבה שבך נמצאת גם בי, הכאב שלך הוא הסבל שלי, האושר שלך זה השמחה שבי, הפחד שלך זה הרעד שלי, העולם שלך הוא הכל בשבילי. כולנו יחד באותה זירה, זה אני ואתה, בטוב וברע,